Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
По официальным сообщениям, на так называемом Слобожанском направлении в российском приграничье интенсивность столкновений снизилась. Противник после понесенных за неделю боев ощутимых потерь в живой силе и технике частично отвел подразделения от границы, продолжая при этом обстрелы Белгородской области, да такие интенсивные, что люди уже начали оттуда драпать с обстреливаемых районов. В Телеграм же пишут гораздо более тревожные новости. Ситуация на границе все крайне напряженная, боестолкновения и обстрелы не ослабевают. Враг силами наемников продолжает боевые операции на границе. Интенсивность боев с прямыми атаками в приграничье снижается. Враг постоянно ведет обстрелы из всех видов оружия и дронами. Командование Украины продолжает прощупывать нашу оборону силами диверсионно-разведывательных групп и проводит перегруппировку для возможного возобновления наступательных действий. Основные усилия враг сосредоточил в районе населенного пункта Казинка Белгородской области, проводя разведрейды и беспокоящие атаки. Вдоль горы Воронского и соседних округов враг ведет преимущественно позиционные боевые действия, обстреливая нашу линию обороны и приграничные населенные пункты, а также сам Белгород. В близких границах украинских населенных пунктах и ближайших тылах враг усиливает бронегруппы и артиллерийские подразделения, возможно, готовя штурмовые бригады, по нему работают наши артиллерии и дроны. Авиация России ежедневно наносит бомбежки по целям в Сумской и Харьковской области, поражая места сосредоточения сил врага. Зеленский снова решил выступить с угрозами в адрес России. «Коренную Россию бомбили и бомбить будем», – заявил он. Тем временем предприятие в Нижегородской области наладило массовое изготовление авиабомб весом в 3 тонны. К уже имеющимся бомбам приделывают так называемые крылышки, хвостовики, делающие бомбоуправляемой, которую можно сбрасывать с большого расстояния до места ее попадания. На очереди 5-тонные бомбы. Их тоже будут делать. Так что, хохлы, готовьтесь, бомбы будут все больше и больше. Весь прошлый год на страницах «Правды» многократно писали о раскручивающейся в России кампании по новой большой приватизации. Почему-то многим в это не верится. Наверное, яро-патриотическая риторика официальных СМИ и представителей власти вселяет надежду на лучшее, что, мол, всего этого кошмара не будет. Вот только эти надежды беспочвенные. И большая приватизация уже началась. В этом году объем сделок по передаче государственной собственности в частные руки должен превысить плановый показатель в 100 раз. Любому коммунисту-марксисту ясно, что не может быть так, чтобы в экономике царил либеральный монетаризм, но при этом социальная сфера была как при социализме. Впереди назначение нового состава правительства России после выборов. Ждать недолго, меньше пары месяцев. Вот и посмотрим, покинут ли свои посты сторонники либералов и большой приватизации. С апреля в России ожидается рост цен на некоторые товары. Подорожают овощи, фрукты, картошка, капуста, морковь, свекла, лук, помидоры, огурцы. Из-за таможенных трудностей продолжат дорожать бананы, подорожает также кофе, чай и другие продукты. Выборы прошли, теперь можно снова драть с людей три шкуры. В шахте рудника «Пионер» в Амурской области на глубине 125 метров произошел обвал горных пород. По предварительным данным, под завалами могут находиться до 13 человек. На место происшествия отправился военизированный горно-спасательный взвод МЧС России. На Байконуре отменили запуск корабля «Союз МС-25» с первой белорусской космонавткой. При старте сработала защита, и пуск отменился автоматически. О том, когда будет сделана следующая попытка, не сообщается.
Москва будет использовать все возможные механизмы для ответа на конфискацию Западом замороженных российских активов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что ответные действия не будут зеркальными.
Центр избирком принял постановление об итогах голосования на прошедших выборах президента России. Владимир Путин в пятый раз избран главой государства. За него проголосовали чуть более 76 миллионов россиян. Это 87% голосов. Владимир Путин провел встречу с руководителем Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Они обсудили возможные параметры будущей налоговой системы. Также на встрече поднимались кадровые проблемы и вопросы фискальной политики. В Москве прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем. Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух государств. Министры обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, в том числе по ситуации в Косово и в Балканском регионе. Российские военные поразили пункты временной дислокации украинских диверсионно-разведывательных групп в приграничном районе Белгородской области. По данным Минобороны России, упреждающие удары нанесла группировка войск «Запад».
В Киеве музей истории Украины во Второй мировой войне объявил о планах демонтировать все памятники советской эпохи. Мемориальный комплекс вокруг музея состоит из скульптурных композиций, созданных в советский период. Они посвящены Курской битве, битве за Днепр, труженикам тыла, подпольщикам, партизанам, жертвам гитлеровской оккупации.
Министерство внутренних дел Финляндии предлагает ускорить возведение ограждения на границе с Россией. На эти цели планируется выделить около 74 миллионов евро. Ожидается, что до 2026 года будет построено около 200 километров заграждения на восточной границе Финляндии с Россией. В Польше транспортный коллапс. Протестующие фермеры на тракторах блокируют основные магистрали страны. В акции протеста принимают участие около 70 тысяч человек. Аграрии выступают против зеленого курса Европейского Союза и дешевого сельскохозяйственного импорта с Украины. В американском городе Даллас прошла акция протеста с требованием прекращения огня в секторе Газа и освобождения анклава. Участники акции скандировали «Свободу Палестине». Протестующие потребовали от властей США прекратить оказывать финансирование Израилю. Тысячи жителей острова Ява в Индонезии были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения, вызванного сильными дождями. Во временных убежищах разместили свыше 22 тысяч человек. Спасатели продолжают операцию по восстановлению островной инфраструктуры.
И никто не следит за выборами. И вбросить можно все, что угодно. Получается, по наблюдениям Любови Кочулиной, наблюдателей-то не было и от КПРФ тоже.
Да, очень хороший вопрос, уважаемые подписчики. Я не буду здесь играть мышцами и рассказывать вам какие-то ложные картины. Наблюдателей действительно не хватает. То есть у нас есть партийный актив, но его не хватает на выборы. Да, потому что у нас в стране 100 тысяч избирательных комиссий. То есть если мы представим с вами особенно удаленные территории, какие-то, может быть, сельские районы, да, которые находятся в очень большом отдалении от регионального центра, то есть туда сотни километров нужно проехать в одну сторону, да, потратить там несколько часов, учитывая качество дорог в нашей стране, да, кто-то будет ехать туда весь день, да, по этим ухабам и бездорожью. Помимо этого, власть не дремлет, она прекрасно понимает, что ресурсы есть, тем не менее, да, и хотелось бы по одному, там, по-хорошему, по два наблюдателя на каждый участок. Она говорит, тогда нам будет тяжело фальсифицировать, а давайте мы введем многодневное голосование. Это что значит? Это значит, что вам нужен не один наблюдатель, вам нужно минимум три наблюдателя. На пятницу, на субботу и на воскресенье. Три дня с утра и до вечера должны эти выборы контролировать. И здесь, ну, знаете, если у кого-то есть возможность, например, пойти в воскресенье, один день голосования, это выходной, да, это там теоретически, там, пусть тяжело физически, ну, весь день отсидеть на участке до поздней ночи, да, потому что иногда участок закрывается и в 3, и в 5, и в 8 часов утра уже закрывается, да, и люди опытные понимают, что это непросто, но их настрой, значит, очень прочный, да, основательный, они готовы, значит, жертвовать временем, своими жизненными силами, и этот вопрос контролировать. Но три дня, то есть это теоретически, если у вас, например, дети маленькие, да, или у вас есть какая-то работа с плавающим графиком, вы там можете подмениться теоретически, там как-то спланировать, чтобы в этот день вы были выходные. А если вам два дня наблюдать, а если три дня наблюдать? Это, ну, действительно сможет, мягко говоря, не каждый. И власть это понимает, и по этой причине в том числе идет по такому пути. Чтобы контролировать этот процесс, стало гораздо труднее, гораздо тяжелее. И помимо всего прочего, мы с вами видим, да, с прошлых выборов это дело началось, как власть запускает специальные информационные поводы, пришел в военком, вручил повестки наблюдателям. Или где-то, значит, какие-то провокации произошли, какие-то быки зашли, да, с короткими стрижками, да, с силовым путем. Я с 2010-2009 года, когда я первый раз участвовал в выборах, сейчас я на память вам не вспомню, да, но я видел ситуацию, ну, очень неоднозначную, как меня, будучи наблюдателем, даже членом комиссии, даже членом территориальной комиссии, выносили с участка. То есть заходят люди крепкого телосложения, которые поднимают за руки, за ноги и выносят с участка. В присутствии членов комиссии, в присутствии полиции. То есть эти картины, они для чего создаются? Ну, для того, чтобы создать максимально неприглядный образ этому процессу. Чтобы люди просто боялись туда идти. Чтобы люди, опасаясь за свое здоровье, говорили, да нафиг мне это надо, я лучше дома останусь, это плохо кончится для меня и так далее. Вот. Помимо всего прочего, созданы очень большие бюрократические проблемы для того, чтобы этот процесс стал максимально невозможным. Если раньше наблюдатель, там, буквально несколько лет назад, направлялся на избирательный участок, имея на руках направление от кандидата или от партии и заявление о том, что кандидат согласен наблюдателем выступать, и ты мог прийти на избирательную комиссию, на избирательный участок, просто предоставив эти документы вместе со своим паспортом, то наблюдатель на определенном этапе власть сказала, а с чего это мы даем такие вольготные условия для граждан, которые хотят проявить свою гражданскую позицию? А так больше не пойдет. Мы, говорит, должны получить документы не менее чем за 3 дня до начала избирательного процесса, то есть считайте, да, пятница, первый день досрочного голосования, за 3 дня, во вторник они должны получить эти документы. Или даже, наверное, в понедельник, да, 3 дня, это значит, в понедельник вечером, к примеру, вы их принесете, это значит, вторник, среда, четверг у них будет на проверку этих документов. Причем документы, это не просто ваш паспорт, да, как вот, например, это было раньше, с заявлением о том, что вы согласны, и направлением от кандидата-партии, это еще и документы с вашего места работы. А мы должны знать, где вы работаете. А вдруг вы работаете в какой-нибудь государственной, там, бюджетной структуре? Вдруг вы, например, педагог или работник медицинской сферы? Мы через вашего работодателя сразу будем иметь возможность с вами на вас влиять. Да? То есть мы позвоним на ваше место службы и попросим в утвердительной форме, чтобы вам позвонили на сотовый, ваше начальство, да, и поугрожало вам. Если ты не уйдешь с участка, ты будешь уволен. Или тебя оштрафуют, или пеняй на себя. И здесь уже, как говорится, да, у кого какой характер. Кто-то скажет, да нафиг мне эти проблемы не нужны, и просто уйдет. А может быть, еще хуже. Подпишет просто заявление о том, что все нормально, все хорошо. Но с наблюдателями это сложнее, да, вот если, например, член комиссии с правом решающего голоса, да, подпиши, и если ты не подпишешь сейчас пустой протокол, вот, имей в виду, у тебя будут очень большие проблемы с детьми. Особенно вот такая ситуация в сельской местности, небольшие населенные пункты, где местные элитки, местный глава, какой-нибудь там, чиновник, он просто царь и бог, у него в кармане и судья, и полицейский, и прокурор, там, и следственный комитет, все как одна большая семья. И ты прекрасно понимаешь, что тебе жить там не дадут, да? У тебя ребенка сразу выгонят из школы, если ее еще не закрыли, да? Детского сада, если вдруг каким-то чудом он остался. Найти работу и так нельзя, да? После этого тебя гарантированно выкинут. И вот эту ситуацию власть создает с целью, чтобы никто на выборы наблюдателями не шел. Так и учитывая еще и вот эту бюрократию, да, что если кто-то не успел эти документы принести, да, или там, я не знаю, что-то сделал не так, какие-то сделал ошибки, тебя уже как раньше не отправят. Извините, у вас тут вот неправильно вы тут в бланке написали, мы вам отказываем в этом праве, да. Ты просто раньше шел в штаб, да, брал новый бланк, просто переписывал, что нужно. И опять приходил в комиссию, давал с кристально чистыми глазами ехидной улыбкой, теперь-то у меня все правильно, зарегистрируйте меня. И комиссия была обязана это сделать, несмотря на то, что ты первый раз пришел с ошибкой, вот второй раз у тебя уже ошибки нет, оснований для отказа тебе нет. Теперь, если вдруг что-то не так, где-то какая-то опечаточка, или ты там строчку что-то перепутал, или что-то забыл указать, тебе просто отказано. Представляете, вот какие интересные грязные технологии власть, собственно, берет на вооружение, прибегает к ним для того, чтобы избавиться от наблюдения. То есть и так людей мало, и так не хватает людей. Так еще и помимо этого, та часть, которая, тем не менее, идет, берет эту тяжелую ношу, да, нужную, важную миссию. Так их еще и вот этими бюрократическими препонами всячески пытаются отсеять. Но самое важное, да, при вот этом подходе формирование вот этих наблюдателей заранее, власть обязывает конкретного человека наблюдать на конкретном участке. К чему это приводит? Если раньше вас, например, выгоняли с территории УИКа, или у вас там были какие-то трудности, да, у вас был всегда с собой запасной бланк, который вы могли заполнить и пойти на соседний участок, просто дорогу перейти и наблюдать там, и вам не могли отказать в этом праве, да, потому что какая разница, когда вы зарегистрируетесь. Да, вы приходите и говорите, внесите меня, пожалуйста, в реестр присутствующих на избирательном участке лиц. У меня все документы есть в порядке, а вам говорят, простите, сейчас же 7 часов вечера, воскресенье. Да, я пришел на подсчет голосов. У меня не было, например, времени днем, я был на работе, а сейчас вот я освободился, вы не можете меня не зарегистрировать. Теперь такой подход невозможен. Поэтому, когда мы говорим с вами о том, что вот мы пришли на выборы проголосовать и не видели нашего наблюдателя, представляете, к примеру, вам ситуацию, да? Вот пришел там мальчик Вася, значит, студент какого-нибудь там, я не знаю, техникума или там института, контролировать выбор. Он пришел, говорит, я 3 дня буду на избирательном участке, 3 дня. Я хочу бороться с этой системой, использовать легальные возможности. Представляете, за 3 дня в туалет надо сходить, попить чайку, там, я не знаю, перекусить булочку нужно. Мама позвонила, да, или ты просто устал сидеть, там ноги затекли, или морды эти опостыли, пойду там, я не знаю, кто-то курит, кто-то какие-то там, значит, другие вещи, которые отвлекают. И вот он ушел с участка. Но один человек для наблюдения это очень трудно, особенно на протяжении целых 3 дней. Поэтому наблюдателей должно быть несколько, а граждане, к сожалению, мы должны это констатировать, не очень стремятся эти вещи решать самостоятельно. Кто-то идет, я, говорит, проголосую, этого достаточно, голос нужно защитить. Иными словами, для того, чтобы мы с вами точно закрыли участок, ну, это должно быть несколько человек, учитывая, что это 3 дня голосования, но считай, минимум 10 человек. Это член комиссии с правом решающего голоса, совещательные голоса отменили, хотя бы 2 наблюдателя, 10 человек, учитывая, что у нас 100 тысяч избирательных комиссий, ну, посчитайте, это несложно, 1 миллион граждан необходимо. С активной гражданской позицией, активной, не просто недовольных тем, что происходит, а те, которые расставляют жизнь и приоритет таким образом, что заранее выстраивают свой рабочий график, заранее думают, с кем детишки будут эти 3 дня сидеть, да, как будут там, значит, вопросы там по здоровью, по своему и так далее, да, товарищ с собой приводит, да, потому что лучше, чтобы это был знакомый, близкий для тебя человек, кому ты доверяешь, с кем ты действительно огонь и воду прошел, кто тебя не бросит и его не купит и не запугают, да. И вот таких людей, к сожалению, вот уровень сознательности нашего общества пока до этой идеи не дорос, к сожалению. И здесь наша недоработка в том числе. Да, те примеры, которые мы приводим, та аргументация, которую мы берем на свое вооружение, значит, требует корректировки. И нам нужно быть более энергичным, да, и нужно понимать, что это Бондаренко вот проиграть. Нет, это не Бондаренко проиграть, это проиграешь конкретно ты в том числе. Потому что власть добьется нужного для себя результата. И сделает это для того, чтобы, получив власть, использовать ее в своих интересах. За чей счет? За твой счет. То есть нашу страну будут выжимать в их интересах дальше. От этого пострадают наши дети, наши семьи, будущие поколения от того, что мы живем своей жизнью. Да мне, говорит, плевать на всех. Ну слушай, дружок, это будет иметь последствия. Я множество раз общался в различных компаниях, в различных дискуссиях. Ой, говорит, народ у нас, говорит, такой пошел, нафиг им ничего не нужно. Вот обсуждаешь какие-то социальные проблемы, там, значит, цены опять выросли, как все подорожало, какие, значит, условия тут сейчас невыносимые, чудовищные. Бензин сколько стоит, коммуналка как выросла, квартиры как подорожали, машины теперь сколько стоят, да? И вот напротив сидит собеседник, говорит, ой, говорит, ну да, народу у нас ничего не нужно. И всегда в этой дискуссии задаешься вопросом, да, а ты себя почему от народа отчуждаешь? Почему ты говоришь о народе в третьем лице? Неужели твоя жизненная позиция другая? Ты что, организовываешь забастовки? Ты что, участник любого пикета и митинга? Ты в интернете или в своем окружении ведешь кампанию, что нужно активно, нужно, значит, вот по моему собственному примеру, давайте вот перенимать такой опыт, нужно думать о будущем страны, или ты все-таки живешь своей обычной жизнью. Вот эта тема мещанских взглядов, да, есть мой живот, есть моя семья, есть близкий круг моих друзей, а остальное пусть синим пламенем все горит. Главное, чтобы мне было ништяк. Вот этот индивидуализм и эгоизм, это то, что каждого из нас пропитало. Это то, что навязывается и воспитывается с самого детства, системой навязывается. То, что возведено в самую высшую, самую близкую для понимания ценность. Вот эта тема моих интересов, которая важнее, чем все остальное, приводит к тому, что появляется, ну, знаете, такой вот прагматичный, рациональный, абсолютно циничный меркантильный подход. Если мне это не приносит какой-то выгоды, значит, мне это не нужно. А зачем я пойду 3 дня сидеть, черт его знает где, да еще меня там, значит, кто-нибудь по башке даст, или меня оштрафуют, я этим заниматься не буду. А ты что, дурак, что ли? А сколько тебе там платят? Вот такие вопросы возникают. Такими людьми очень легко манипулировать. На таких людях легче всего нажиться. Поэтому власть, конечно же, это дело поощряет, а мы с вами должны этому противостоять и объяснять, да, что произойдет, если люди будут жить именно так.
Почему так мало кандидатов? Ведь это нечестные выборы.
У нас столько проблем в России. У нас институт выборов претерпевает такие кризисы, такие катастрофы. Над ним так издевается власть, что количество кандидатов, ну это... Ну, мягко говоря, второстепенный вопрос. С другой стороны, для власти-то это, кстати, очень выгодно, чтобы кандидатов было больше. Они вообще хотели бы, чтобы выборы были превращены в рулон туалетной бумаги. Ну, то есть там было настолько много комиссий, что на листочке А4 они... Как? Настолько много кандидатов, что на листочке бюллетеньки они просто не поместятся. Поэтому чем длиннее будет эта бюллетень, вот как в... Где у нас было дофига... кандидатов-то?
Выборах в 21-м году депутатов.
На выборах депутатов? Там партий, что ли, было много, да?
Ну, там, во-первых, было 2 бюллетеня.
За одномандатников, за
партию. Да. Ну и потом, соответственно, одномандатников было много.
Почему выгодно для системы большое количество кандидатов? Учитывая низкую политическую культуру и опыт, и заинтересованность, понимание со стороны граждан этой ситуации, ими гораздо легче манипулировать, их гораздо легче обмануть. Иными словами, они создали порядка 9 коммунистических партий. Так или иначе, эти партии называются либо коммунистические, либо ведут соответствующую риторику, переписывают программу КПРФ, хотя состоят из бывших членов Единой России. То есть там какая-нибудь администрация районная, да, того или иного муниципалитета, города, да, которые вчера состояли в Единой России, им идет установка, все, теперь вы состоите в коммунистах России. И они говорят, да все без проблем, нам еще пофиг где состоять, нам это для работы нужно, мы не объединены идеей или там идеологией, у нас нету там любви к программе, нам просто начальство говорит, что мы вот должны написать заявление о выходе из Единой России и вступить в какие-нибудь патриоты России, да, и этих партий создано так много только лишь для того, чтобы в бюллетене граждане запутались. Да? Приходит человек, который 100 лет в обед никогда на выборы не ходил. Да? Он говорит, я пришел за коммунистов голосовать. Он не понимает, что там 9 коммунистических партий. И вот эта чехарда, она позволяет по принципу «разделяй властвуй» разорвать голоса. Представляете, как было бы опасно для системы, если в бюллетене 2 партии – «Единая Россия» и КПРФ. Да, тут очень сложно запутать человека, да? Здесь гораздо больше проблем система будет испытывать. Или, например, есть одномандатники, кандидаты, например, на выборы в Государственную Думу, где 3 человека с 1 фамилией. Ну, нормально получается. У нас вот выборы в 2021 году, но это же просто, ну, множество таких примеров было. Даже на моем округе они заведомо, загодя ввели моего однофамильца в общественную палату, другого однофамильца сделали депутатом городской думы, там мальчик просто офигел, да? Вот это счастье на меня свалилось. Мандат Единой России. Он просто родился с такой же фамилией, да? Для чего? Для того, чтобы в новостях, если вдруг нужно, да, сказать... Депутат Бондаренко поддержал увеличение тарифов на городской транспорт. Мне звонят там журналисты, говорят: Бондаренко, ты что, офигел? У тебя что, в голове что-то там сломалось? Да, ты же против увеличения тарифов, ты же за народ. Ну, тут приходится объяснять, да, что это не другой Бондаренко, это сделано специально, это грязная политтехнология для того, чтобы таким вот образом вводить людей в заблуждение. А в избирательной бюллетене возможности объяснить будет некому. Ну, просто у тебя не будет такого, такого ресурса стоять рядом с человеком и говорить: вы обратите внимание, там три Бондаренко. Вы имейте в виду, что это сделано специально, чтобы вас запутать. Вы, пожалуйста, не ведитесь на этот обман. Очень четко изучите, посмотрите, кто от какой партии и так далее. Да? Учитывая, что иной раз этих однофамильцев, а правильно назвать их дублерами, да, спойлерами, их еще и от коммунистических партий выдвигают. Кстати, просто, да, как для системы круто. Идет, например, 10 кандидатов-одномандатников, из них, например, наиболее опасный оппонент, да, которого власть хотела бы точно не пропустить. У них там несколько спойлеров, они еще идут и от других псевдо, но тем не менее коммунистических партий. И это для системы просто праздник, да? Это же не просто там, например, коммунисты России. Есть, например, партия КПРФ, казачья партия Российской Федерации. КПРФ в Москве на муниципальных выборах точная аббревиатура была КПРФ. Представляете, то есть в бюллетене две одинаковых партии. Ну, это же просто подарок, да? Видите, вот, к примеру, ваше возмущение властью услышано. У вас много кандидатов. Вы приходите на избирательный участок, подписчик Дмитрий, да, и смотрите, там 25 кандидатов в бюллетене. Тот, который должен победить, кого власть видит, да, получателем мандата или там какие-то, значит, должностные полномочия, там губернаторские там, или что-то еще, да, а им нарисуют нужный результат. За них сгонят бюджетников, придут врачи и учителя, студенты, которым угрожают отчислением, или наоборот, зачет какой-нибудь там поставят, оценочку какую-нибудь дадут, а может там 500 рублей дадут, да? Нагонят админ ресурс, который проголосует за нужного кандидата. А вот голоса за кандидата, который по-настоящему должен победить, который идет с целью не бизнес свой продвигать, а отстаивать интересы граждан, вот у него голосов не хватит. И не потому, что что-то вбросят или перепишут протоколы. В некоторых случаях, в меньшинстве, но тем не менее случаев, это даже не нужно. Потому что эти голоса будут разорваны на спойлеров, на дублеров. Нужный кандидат от «Единой России» набрал 20%, а остальные 10 кандидатов набрал там по 7%. Так сложить, да, в одной, все, у «Единой России» нет ни единого шанса, да, но учитывая, что кандидатов много, граждане запутались, кто-то, значит, повелся на какие-то красивые там, значит, фамилии или там какое-нибудь красивое название партии, ну, помните, вот в начале 2000-х годов был запрос на справедливость. То есть социологи фиксировали о том, что вот справедливость у граждан вот на устах эта фраза, и это вот так желанно для людей. И вдруг родилась партия «Справедливая Россия». Какой там, 2007, к примеру, год там, условно, да? Взялась партия «Справедливая Россия». Удовлетворен запрос общества. Вот таким дешевым, популистичным образом, да? Тем не менее, власть получила нужный результат. Со временем это перестало иметь свое значение, да, результат. Сейчас вот у нас большой запрос на новые лица, и появились новые люди. Смотрите, как интересно. Появились новые люди и смогли преодолеть 5% барьер в Государственную Думу, и у них там теперь своя фракция. Просто из-за того, что они называются новые. И они в каждой рекламе, что вот у нас все по-новому. И люди, которые не сознательно, да, эти вещи оценивают, они говорят: ну, нам этого достаточно, вот новые, пожалуйста, мы будем за новых голосовать. А то, что это те же жулики, те же единороссы, те же, соответственно, представители власти, которые так же, как они, голосуют, те же предложения выдвигают, такие же выступления, заявления, интересы одни. Граждане эти вещи не понимают, они этими вещами не интересуются, их жизненные приоритеты расставлены ошибочно и нацелены на какие-то мещанские, личные, меркантильные цели. Такими гражданами легко манипулировать, их легко обмануть. Вот, если у них будет завтра запрос на какие-нибудь сильных людей, у нас появится еще одна партия «Сильные люди». Если там умных людей, ну, без проблем, сколько хотите этих партий. И некоторые подписчики, как вот, например, Дмитрий, будут хлопать и говорить: отлично, у нас много кандидатов. Здесь же вопрос не в количестве кандидатов, Здесь вопрос в понимании, в правильном отношении со стороны граждан. А что это за кандидаты? Их может быть 150. Власти это выгодно, как я уже вам на примере объяснил и доказал. Другой вопрос, что здесь не количество, а качество нужно.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 4-6 градусов мороза, днем 5-7 градусов тепла. В субботу, 23 марта, переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 7 до 9 градусов тепла. Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Президентские выборы в России состоялись. Установлены рекорды по явке избирателей по количеству голосов, которые получил действующий президент. За Путина проголосовало более 87% избирателей, более 76 миллионов человек. Социологические опросы перед выборами показывали, что многие идут на избирательные участки с надеждой на перемены. Вновь избранный президент получил полный карт-бланш на те перемены, которых ждет общество. Но произойдут ли они? Гости нашей программы – Афонин Юрий Вячеславович, первый заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Юрий Вячеславович, добрый день.
Добрый день.
Доброхотов Леонид Николаевич, советник председателя ЦК КПРФ по политическим вопросам, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор философских наук. Леонид Николаевич, добрый день.
Добрый день.
Федоров Георгий Владимирович, главный редактор информационного агентства «Аврора». Георгий Владимирович, добрый день.
Здравствуйте.
И с нами по скайпу Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Евгений Юрьевич, добрый день.
Да, добрый день. Здравствуйте.
Юрий Вячеславович, ну, естественно, начнем с вас. Президентские выборы состоялись, результаты известны. Действующий президент получил более 87% голосов. В цифрах абсолютных это более 76 миллионов. Но наблюдатели отмечают, что многие традиционные избиратели КПРФ, даже так называемый наш ядерный электорат, проголосовали не за партийного кандидата, а за верховного главнокомандующего, что неудивительно в условиях войны. Что интересно, даже президент сам отметил именно вот это, тоже об этом сказал, что электоральная база КПРФ при этом не сократилась. Как вы это оцениваете?
Ну, первое, мы должны понимать, что Геннадий Андреевич Зюганов и руководство партии понимало, какая это будет непростая избирательная кампания. И когда мы принимали решение о выдвижении Николая Михайловича Харитонова кандидатом президента, когда утверждали нашу программу, предвыборную программу, когда формировали, представили стране команду, которая может реализовать эту программу, мы исходили из действительно вот того посыла, который оказался на самом деле по итогам выборов, и о котором первый сказал Геннадий Андреевич Зюганов, что страна в условиях, когда против нее объявлена широкомасштабная война с Западом, проголосовал за верховного главнокомандующего, который является руководителем, организатором этой борьбы против коллективного Запада. Это очевидно. С другой стороны, для КПРФ важно претворение ключевых программных тезисов в рамках реальной политики внутри страны. И когда президент Российской Федерации в своем послании озвучил целый ряд ключевых инициатив, предложенных Зюгановым, Харитоновым, нашей команде, то это тоже показатель востребованности и программы, и понимания, что общество в Российской Федерации требует справедливости. И это тоже итог выборов. Да, какие-то цифры, наверное, могли бы быть выше и были бы значительно выше в другой ситуации. Но для партии очень важно, что население узнало о нашей программе. Мы донесли до людей команду, которая может решать вопросы. В ходе избирательной кампании появилось огромное количество ярких наших активистов, как доверенных лиц, которые выступали на всех телеканалах. И я хотел бы поблагодарить и вот Евгений Юрьевич с нами сейчас на связи, и всех других наших товарищей, и в регионах особенно, которые рассказывали о программе КПРФ и то, что будущее за социализм. Ну и лозунг «Поиграли в капитализм и хватит», будущее за социализм, он тоже востребован, а этот лозунг отложился у многих людей. Это важно с точки зрения предстоящих новых электоральных сражений. С точки зрения власти, конечно, очевидно, что левый поворот, он уже есть, и наша задача, задача партии – продвигать эти идеи и стать центром объединения левопатриотических сил. На самом деле, по большому счету, другой политической силы, структурированной и имеющей колоссальную поддержку и доверие народа, в стране нет. Это выборы тоже показали. И, кстати, на самом деле, в ходе избирательной кампании наши оппоненты из новых людей ЛДПР во многом опирались на административный и финансовый ресурс.
Да.
Сумасшедший финансовый ресурс. А КПРФ опиралась на свою программу, команду и разветвленную партийную сетку. Ни у кого не было столько дебатеров на телеканалах. Никто, кроме нас, не выставил наблюдателей на избирательных участках. Это по всей стране видно, очевидно и так далее. Партия живет, партия развивается, у партии есть мощь. И эта мощь, она будет реализовываться в предстоящих избирательных кампаниях.
Леонид Николаевич, а насколько вообще закономерны такие результаты голосования в условиях действительно необъявленной, но ведущейся против нас войны, мирового кризиса и наших тоже серьезных проблем?
По моему убеждению, Владимир Путин прошел длинный путь эволюции за вот те долгие годы, которые он находится у власти. И если вспомнить, что он говорил, делал и не делал там 30 лет тому назад, или 25 лет назад, или 20, и нынешнего Путина, и с точки зрения его заявлений, риторики и, самое главное, его действий, то это два разных человека. Если посмотреть, что он говорит, что предлагает и что делает, и если помнить, как, например, я думаю, присутствующие здесь помнят, и многие наши зрители, что предлагала и говорила КПРФ, это Путин изменился, а КПРФ и 30 лет, и 20 лет, это она говорила те вещи, до которых он дошел сейчас только. Мы не можем это не приветствовать. Более того, я, например, считаю, что это результат всей деятельности партии, и агитационной, и практической,
безусловно,
и всех выступлений депутатов во главе с Зюгановым и Афониным. Значит, это результат работы партии и ее поддерживающего народа. Поэтому не испытывать чувство определенной радости по этому поводу мы не можем. Но теперь вот какой момент. Я вот, будучи, так сказать, специалистом-международником, тщательно изучаю десятилетиями западную прессу, там, средства массовой информации и так далее. Вот вышла на днях статья в газете «The Telegraph» лондонской. Общий смысл, гадкая статья, но общий смысл, тем не менее, там заложен интересный. Англичан пытаются запугать тем, что якобы Путин становится новым Сталином. И вот поскольку теперь Путин превратился в нового Сталина, то можно ждать ужасов, кошмаров, так сказать, там и так далее и тому подобное. Значит, я по этому поводу могу сказать следующее. Если взять один из аргументов автора этой статьи, а, кстати, автор – министр внутренних дел Великобритании, значит, одна из идея, она, в принципе-то, правильная, что Путин понимает, что сохранить Россию можно только, если она превратится в мощное государство. Таким, каким была Россия до революции, будучи Российской империей, и таким, каким она была во время расцвета Советского Союза. А это можно сделать только теми методами, теми целями, тем стилем руководства, который осуществлял Сталин. Поэтому, говорит автор этой статьи, если, значит, вот Путин хочет сохранить и усилить мощь России, то он должен вот действовать как Сталин. Но у меня-то вопрос другой. Не надо забывать, хочется сказать этому автору и всем остальным, что Сталин прежде всего был коммунистом. Он говорил: «Я ученик Ленина».
И в стране был социализм и советская власть, так сказать. И поэтому представить себе сталинизм без социализма, без советской власти, так сказать, невозможно. Без веры, без уважения к великому прошлому нашей страны. Поэтому дальше возникает вопрос. Да, мы поддерживаем то, что Путин делает в политическом плане и в военном плане. Но дальше возникают огромные проблемы социальные, экономические, идеологические. Например, полный провал культуры, который мы сейчас наблюдаем.
Поговорим еще об этом.
Гигантское количество проблем. И эти проблемы, по нашему глубокому убеждению, поэтому мы и являемся электоратом и сторонниками КПРФ, можно решить только в условиях социализма.
Евгений Юрьевич, ну вот тем не менее, проведем некоторые исторические аналогии. Действительно, Путин получил высокую поддержку, самую высокую поддержку. И у него есть такой весомый карт-бланш на предстоящие 6 лет. Но если вспомнить историю Первой мировой войны, тогда у властей тоже была большая поддержка, был патриотический подъем. Но после совершения ряда ошибок произошло то, что произошло. На ваш взгляд, насколько сегодня власть учитывает эти уроки истории?
Частенько сравнивают сейчас события Первой мировой и участие России в этой войне и нынешнюю ситуацию. По форме вроде бы да, но по содержанию это совершенно разные военные конфликты. Царская Россия, как и другие империалистические державы, ввязалась в тот конфликт из-за дележа территорий, из-за захвата новых колоний. Мы же сейчас воюем на своей земле, на своей исторической территории. По сути дела, началась новая интервенция империалистических держав против России. Просто они избрали в качестве ударного кулака вандерцев. Но слушайте, 100 лет назад таким же ударным кулаком против советской власти были петлюровцы. Да, а в отдельные периоды Гетман Скоропадский. Там просто они перекидывали мячик, условно говоря. Немцы делали ставку на Скоропадского и компанию, а британцы и прочие разные шведы делали ставку на петлюровцев. Вот. О том, что это были предатели национальных интересов, хорошо демонстрирует хотя бы активное участие тех же петлюровцев в советско-польской войне на стороне Пилсудского. Вот. То же самое происходит и сейчас. Поэтому, по сути, это, конечно, отечественная война, война освободительная, война с мировым фашизмом и нацизмом. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Я бы тоже не преувеличивал сейчас консолидацию нашего общества. Одно дело пропагандистские штампы, а другое дело реальная обстановка на местах. Действительно, значительная часть нашего общества, я в данном случае не берусь в процентном соотношении определять эту часть, поддерживает Путина и его внутреннюю и особенно внешнюю политику. Но немало представителей нашего народа, особенно среди молодого поколения, которые внутренне готовы встать на тропинку власовцев. Я в данном случае хочу сослаться на итоги выборов за рубежами нашей Родины. Вот мы говорили о том, что огромные очереди выстроились в российские посольства и другие диппредставительства, чтобы проголосовать. Но если вы проанализируете итоги голосования за рубежом, то там значительная часть голосов отдана Дованкову. Почему именно ему? Казалось бы, ну, совершенно пустой, невзрачный человек, который в данном случае является лишь функцией. Он олицетворяет собой то либеральное, прозападное крыло нашего политического бомонда. Слово «бомонд» я, конечно, беру в кавычки. Которые готовы сдать интересы России по всем азимутам и фронтам, значит, в угоду Западу, в некоторых странах, я бы даже сказал, во многих странах, Дованков получил от 30 до 50, а то и более процентов. И еще одно важное обстоятельство, на которое тоже надо обратить внимание. Все-таки не надо загонять в угол реальный политический процесс, потому что пар, он всегда требует выхода. Не надо закручивать гайки с тем, чтобы в один прекрасный момент, слово «прекрасный» я беру в кавычки, рвануло и крышку вырвало, что называется. Все-таки нашей стране нужен реальный политический процесс. Не надо реально видеть те политические силы и те политические партии, которые отражают довольно значительный сегмент нашего общества, и идти на соработничество и сотрудничество с ним. В данном случае я имею в виду прежде всего КПРФ, потому что коммунистическая партия, она аккумулирует на себя интересы и чаяния довольно большой части нашего общества. Может быть, люди многие еще и не осознают реально свои классовые интересы, но, по сути дела, реальной оппозицией является именно КПРФ.
Георгий Владимирович, соцопросы перед выборами показывали, что как минимум половина людей шли голосовать за Путина, вроде формального за прежнего президента, но ожидали перемен. В общем, ничего удивительного в этом нет, потому что жизнь наша очень изменилась. А есть ли у этих людей основания для оптимизма? Как вам кажется, будет ли текущий курс пересмотрен? Будет ли он пересмотрен в интересах народа? И вообще, от чего это зависит?
Ну, мне кажется... Мы это узнаем в самое ближайшее время, когда мы поймем, кто будет назначен в правительство, кто будет финансовый блок, какие будут дальше конкретные, я имею в виду, действия с точки зрения законодательной инициативы и так далее и тому подобное. Но я вижу, что Путин консервативный политик. Он в течение вот этих всех 30 лет не менял социально-экономический курс. Мы видели пенсионную реформу, мы видели в том, что там Силуанова, Набиуллина и прочие, как бы сказать, ставленники фактически вот этого гайдаровского, чубайсовского, так скажем, гнезда, они остаются на своих местах. Мы видим, что мы не ходим из ВТО, мы видим, что у нас, к сожалению, и продолжается оптимизация медицины. Соответственно, сейчас действительно, как вот говорят коллеги, у нас Рубикон мы прошли. После 22 февраля у нас вообще страна погрузилась в другую реальность, и мир погрузился в другую реальность. И у нас нету другого пути, кроме как смены социально-экономического курса. Общество, даже которое голосовало сейчас за Путина, она действительно голосовала, думая, что сейчас старый новый президент возьмет, как бы сказать, и сделает вот левый поворот. Но я же помню, такие же настроения были в 2014 году. Я помню, что такие настроения были даже в 2018 году, когда тоже так же думали. Тогда, конечно, и войны не было, и не было такого противостояния Запада, но тем не менее надо понимать, что единственный путь спасения страны – это смена социально-экономического курса, это опора на Компартию Российской Федерации и на те программные тезисы и программные наработки, которые Компартия уже в течение 30 лет доносит не только до избирателя, но и до всех здравых людей, потому что другой альтернативы нету.
Вот как раз, Юрий Вячеславович, как говорится, отсюда вопрос. Геннадий Андреевич Зюганов подчеркивает, что борьба за преобразование после выборов только начинается. Избирательная кампания дала хорошую возможность нашу программу, наши установки донести до широкой общественности. И мы будем добиваться, естественно, претворения нашей программы в жизнь. Какие механизмы для этого существуют вообще? И как конкретно вы оцениваете вот недавнюю встречу президента с лидерами фракции Госдумы?
Ну, первое, с точки зрения реальной поддержки населения нашей программы, команды, лидера партии. Оно очень большое. Я с Николаем Михайловичем проехал всю страну. Мы встречались в огромном количестве трудовых коллективов. Причем все отрасли народного хозяйства. И сельхозпредприятия, и промышленные предприятия, и оборонные предприятия, такие как Красмаш, да, или значит, завод гражданской авиации, который готовит к серийному выпуску самолет «Байкал», а он действительно, мы видели, скоро будет запущен. Значит, там еще целый ряд интересных разработок. Троицкий институт ядерщиков. Везде практически не наиграно. Люди подходили и говорили: приезжаем на сельхозпредприятие, спасибо Геннадию Андреевичу, спасибо Владимиру Ивановичу Кашину за то, что вы делаете для развития села. Приезжаем к ученым, к академикам, значит, спасибо, что у вас был Жерес Иванович Алферов, Это человек, который двигал науку, поддерживал нас. Спасибо, что есть Иван Иванович Мельников, Олег Николаевич Смолин. Вы, Геннадий Андреевич, уделяет внимание и чаяние, и нам отдавали письма. Приезжаем к оборонщикам. Все знают роль Юрия Дмитриевича Маслякова в сохранении оборонного потенциала страны. Все знают, как Зюганов бескомпромиссно боролся против Сердюковщины, которая разваливала оборонку, армию и так далее. То есть практически где бы ни были, все говорят, мы знаем, мы поддерживаем, мы разделяем. Но с другой стороны звучал другой тезис. Ну поймите, война. Так мы за КПРФ, и считаем, что КПРФ должна быть еще сильнее, мощнее и в представительстве парламента, но вот сложилась так ситуация. Поэтому оптимизм есть, основываясь на мнении людей.
Да.
Возможно, даже не с точки зрения того, что это выразилось в полной мере, как мы хотели, в голосовании. Хотя вторая позиция в нынешних выборах – это большая победа и КПРФ, и Зюганова, и Харитона. Еще важный очень аспект. Ведь вы понимаете, на самом деле, вот с точки зрения вот этого протеста, да, вот это Евгений Юрьевич дал одни оценки, ну, к сожалению, честно говоря, когда я видел, как там эти же ребята шли и устраивали очереди по мановению пальца, там, подписываясь за Надеждина, в свое время умное голосование даже бывало и в пользу кандидатов в КПРФ каких-то высказывалось, хотя большинство этих кандидатов показали себя, да, не с той стороны, как надо, и мы тоже учли ошибки, такого не допустим, но мы же понимаем, что они ведомы. Подавляющее большинство ведомое. Пальцем показывают и пошли за одного. Пальцем показали за другое. Вот что плохо. А это проблема чья? Проблема власти. Проблема воспитания. Проблема образования. Не занимались. Отдали на откуп соцсетям и убирали воспитательную, идеологическую составляющую. Вот что надо менять. Об этом Геннадий Андреевич во многом всегда говорил на встрече. С точки зрения самой встречи. Вот если вы посмотрите форматы и то, что Геннадий Андреевич после президента выступал первым,
да.
Ведь содержательная повестка была только у Зюганова и нашей партии. Это не просто, значит, предложение, это конкретные программы. Что нужно сделать первое для того, чтобы страна развивалась? Конечно, победить нацизм. И Геннадий Андреевич обозначил, что КПРФ, и гуманитарные конвои, и помощь детям Донбасса, и большая программа. Дальше. Что волнует людей? Это же восприятие с мест. Рост цен на продукты питания. Закон о ограничении торговых набавок для продуктов первой необходимости был не просто внесен нами в Госдуму. Человек Геннадий Андреевич об этом говорил. Дальше Геннадий Андреевич обозначил важнейшую проблему, которая вообще существует и которая нарастает. Это вопрос вымирания коренных народов страны. Не только русских. Я вот когда ездил, готовились по Кавказу. У нас только Чечня. Единственный, у кого коэффициент рождаемости выше того уровня, который позволяет сохранять. А весь остальной Кавказ, как кому-то не казался, это коренные народы России, тоже коэффициент ниже, не позволяющий воспроизводить население. А с этим связана и необдуманная миграционная политика. Зюганов говорит, посмотрите, поучитесь у Лукашенко. Эта проблема нарастает. Можно было промолчать, мы интернационалисты все понимаем, но нужна грамотная совершенно позиция. С другой стороны, прогрессивная шкала пробивает себе дорогу. С другой стороны, закон о национализации не принят, но действует генеральная прокуратура. Уже там десятки случаев, которые, решение которых через суды возвращается собственность. И даже вот это вот сейчас подача иска генеральной прокуратуры по землям Барвихи. Ведь Зюганов боролся за сохранение этой территории. Олигархат скупил, там и юкосовцы, и так далее, и так далее. Ну вот услышали, одумались. То есть фактически все, о чем Леонид Николаевич говорил, все наши тезисы, они пробивают себе дорогу. И еще очень важный момент о встрече, которая прошла с лидером фракции. Президент что сказал? У нас в стране много дури и несправедливости. Вот эту дурь и несправедливость надо менять. И для этого должна быть политическая воля. КПРФ предлагает все дальше-дальше уходить от той дури, которая есть и на низовом уровне, и на высоком уровне, кстати, президента, и переходить к справедливому обществу. А кроме коммунистов, образ будущего справедливого предложить никто не может.
Леонид Николаевич, я с большим удовлетворением наблюдал за тем, кто и как, в каком порядке нас поздравлял. Ну, поздравлял президента Путина с победой. Первым был Николас Мадуро, потом наш любимый Даниэль Ортега, потом Ким Чен Ын, потом Си Цзиньпинь, и дальше уже вот, ну, там целый такой...
Пашинян в самом конце, по-моему,
оказался. Ну, тоже поздравил совсем недавно. Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Куба социалистическая, разумеется. А я думаю, в ближайшее время поступит наверняка поздравление от Бразилии, от ЮАР. Но я к чему? Первыми поздравили Путина коммунисты. Коммунисты из разных стран и социалисты. Потом сторонники народно-патриотической борьбы. Ну, то есть, короче говоря, поздравили, условно говоря, либо союзники СССР, либо страны, которые получили свои правительства при прямом участии СССР. Ну, в общем, так или иначе, наследники Советского Союза. А выступили против как раз вот те страны Запада, куда мы хотели в 90-х годах встроиться. Причем выступили довольно так агрессивно. Не кажется ли вам, что это очень большой показатель изменения политики?
Ну, это показатель изменения, но это еще больше подтверждение о том, о чем лидеры КПРФ говорят на протяжении многих лет. Они постоянно говорили президенту: вы обратите внимание, кто поддерживает Россию под вашим руководством. Это прежде всего те, кто дружит и поддерживает нашу партию, так сказать. На всех мероприятиях приезжают представители сотен стран, сотен партий, так сказать, и единогласно поддерживают там внешнюю оборонную политику России, так сказать, там, не говоря уж об уважении к советскому прошлому и так далее. Так что это, с одной стороны, дальнейшее усиление этой тенденции, с другой, ее дальнейшее подтверждение тому, что уже проявилось давным-давно. Хочешь, не хочешь, но постоянно мы должны возвращаться к теме об ответственности за уничтожение Советского Союза. Он не сам распался, как Дед Мороз под весенним солнцем.
Конечно.
Он был уничтожен. Причем уничтожен изнутри и сверху. Да, конечно, ЦРУ там сильно старалась, так сказать, но сами американцы, с которыми я всю жизнь работаю, они мне всегда и тогда, и сейчас говорят: если бы не внутреннее предательство, то ничего бы этого не произошло. Поэтому сейчас, я считаю, огромная заслуга нашей партии и в значительной мере заслуга Путина состоит в том, что Россия как бы пытается вернуть себе ту роль великой державы. А я-то считаю, что она вообще сохранится как страна, если она опять станет сверхдержавой. И не столько с точки зрения территориальной, потому что у нас и так самая большая территория в мире, а с точки зрения нашей экономической мощи, нашей оборонной мощи, нашего мирового авторитета. Но опять же, для того, чтобы победить в схватке исторической, совсем объединенным Западом, так сказать, который наш враг был тысячу лет. Вот у меня дома книжка есть «Западная русофобия». Там четко проказано. Тысячи лет Запад, враг России. Для того, чтобы в такой битве победить, нужны серьезнейшие изменения внутри страны, о которых только что было сказано.
А вот отсюда вопрос к Евгению Юрьевичу относительно изменений внутри страны. А за 2 года специальной военной операции, наверное, большинство народа сплотилось вокруг левопатриотической повестки, поддерживает большинство населения, но Геннадий Андреевич Зюганов на встрече с президентом Путиным поднял, и весьма остро, причем поднял вопрос такой, что президентские помощники, он сказал, тащили на выборы московского мэра Навального. Навальный внесен Росфинным мониторингом в список лиц, причастных к экстремистской террористической деятельности. И сейчас кто-то с непонятными целями пытается раскручивать Дованкова. Вообще вот эти люди понимают, что они творят, когда думаются. Ведь действительно мы видим, что большие усилия вкладывались, даже вот это вот такое молодежное слово «косплеит». Вот Дованков косплеил Навального, я видел его агитацию в той же рубашке, примерно в такой же позе, и даже шрифты в агитации были примерно похожие. Вот что вы об этом думаете?
Нет, ну то, что Дованков стал выразителем интересов пятой колонны, прозападной части элиты, прозападной части нашей интеллигенции, это совершенно очевидно. Я не знаю, насколько сам Дованков понимает, какую роль ему отвели. Да, первоначально ведь ставка была сделана на другого персонажа. Но вы заметьте, что Геннадий Андреевич, человек очень умудренный в политике, да и не только в политике, а жизненным опытом. Ведь сам проект «Новые люди» родился когда? Не сегодня. Он родился под думские выборы 21 года. С какой целью этот проект создавали? Понятно, что с одной стороны для противодействия, в том числе и коммунистам. С другой стороны, делали из него запасную площадку с какими-то политическими целями, в том числе и на президентскую кампанию. Дальше, надо было саккумулировать какую-то часть антипутинского, антипатриотического электората, который, например, не стоял на позициях тех же спасовцев или церебожников. Ну и так далее, и так далее. Вот. У нас любит кое-кто поиграть в политику, но вы знаете, вот эти игры в политику, они до добра не доводят. Я в данном случае хочу провести параллель с событиями на Украине 10-летней давности. Там тоже кто-то посоветовал тогдашнему президенту Януковичу поиграть в политику. И вместо Юлии Тимошенко или других привычных партнеров избрать отмороженных националистов Тигнибока. Чем это закончилось, мы все это видели. Поэтому это чрезвычайно опасная ситуация. Вот. Здесь надо ухо держать востро. И надо еще раз людям активно промывать или просветлять, я бы даже сказал, мозги. Мы эту публику знаем еще со времен Горбачевской перестройки. Это вся та либеральная, продажная, прозападная публика, которая рядится в рясы неких, да, патриотов, людей с передовым мышлением, с какими-то нанотехнологиями и прочими нововведениями, которые якобы дадут возможность сделать России колоссальный рывок вперед и, да, повести все человечество к вершинам капиталистического завтра.
Георгий Владимирович, ну, справедливости ради, я следил за вашим телеграм-каналом перед выборами, и вы о новых людях писали, в общем-то, предсказывали, откуда они взялись, их некую такую участь, предсказывали весьма точно. И, на ваш взгляд, чьи надежды не оправдались, тех, кто ставил на эту фигуру, с какой целью его раскручивали, и вообще, на сегодняшний день, нужны ли представители таких взглядов в политике? Ведь я видел, кто призывал за него голосовать, ну, это просто ужас какой-то.
Не, ну надо понимать, что даже многие иностранные агенты, которые находятся за рубежом, они так или иначе взаимодействуют с нашими так называемыми системными либералами, про ту, как говорится, пятую колонну, о которой много говорят, они с ними никуда не делись. Ну, например, там, не буду фамилии рекламировать, но многие из тех глашатаев за рубежом, вот этих вот, которые призывали за Дованкова, ну, погуглите, да, и выяснится, что они очень были связаны с определенными административными кругами, олигархическими кругами и так далее, и тому подобное, которые здесь находятся. И все, так как это было сделано очень профессионально, говорит о том, что действительно наверху, в административных и иных кругах, и финансовых, олигархических, видимо, решили перезагрузить вот эту так называемую либеральную публику. Они всегда хотели после краха Союз правых сил, после краха вот этого демократического выбора России, после краха вот этих всех гайдарастов, они пытались создать, если вы помните, всегда какую-то либеральную партию. Партия роста, да, партии всякие там, которые...
СПС там.
Да, но это даже позже они пытались все время создать какую-то такую либеральную партию. В данном случае они создали как раз пустую новые люди, которые, так скажем, сейчас будут наполняться с точки зрения того, чтобы олицетворять, опять-таки,
кстати, якобы либералов. Кстати, они на молодежь работали, между прочим. Самое опасное, они везде козыряли тем, что они работают именно на молодежь, на новое поколение.
Нет, да, проблема в том, что вот эти вот всякие пустышки в виде Дованковых и прочее, они заточены в первую очередь мочить КПРФ, социалистов, истинную, системную, но в то же время фундаментальную оппозицию. Потому что только Компартия Российской Федерации, кто бы что бы ни говорил, действительно, вот как говорят наши уважаемые друзья и коллеги, имеет программу выхода из кризиса, имеет команду выхода из кризиса, имеет возможности завтра сформировать правительство сверху донизу. Да. И, соответственно, в любом регионе, в любом, так скажем, на любой территории Компартия – это самая сильная, кроме административной партии «Единая Россия», самая сильная структура.
Юрий Вячеславович, президент подчеркивает постоянно, что главная задача связана с решением проблем СВО. Но мы видим, и наши военные эксперты постоянно это подчеркивают, что решение это не столько военное, сколько политическое. И иначе мы через линию фронта не торговали, Абрамович бы не вел переговоры. Вот как вы считаете, эти политические соображения сейчас сохранятся или они как-то будут изменены? Все-таки Путин от народа получил карт-бланш на победу.
Ну, очевидно, карт-бланш на победу, и одна из таких внутренних критик населения действующей власти исходила из того, что необходимо решительней. Зюганов, и мы не раз говорили, что если нам объявили войну, надо эту войну принимать и побеждать. Другого выхода у страны нет. С другой стороны, очевидно, все последние события, ну, наверное, Леонид Николаевич, он как человек, специалист в этой сфере, но видно, что градус напряжения и градус усиления такой жесткой риторики, он просто зашкаливает.
Да? Худшие годы холодной войны не было такого,
да, как сейчас. Да. Они тогда как-то побаивались.
Да, это совершенно очевидно. То есть фактически уже что войска НАТО, этот Макрон, который завершает второй срок, ему уже терять
оскорбление
нечего.
Оскорбление со стороны Байдена, да, падает в нашем
президенте. Оскорбление и так далее, и так далее. То есть вопрос, если у кого-то еще какие-то иллюзии оставались из представителей российского бизнеса и так далее, на какой-то вариант, то, мне кажется, уже иллюзий нет. У населения иллюзий нет. И принципиально здесь вопрос в чем заключается. Действительно, страна должна изменить подход и повернуться к людям, сделать серьезный рывок индустриализации 21 века, о чем говорил Геннадий Андреевич, президент в своем послании сказал об форсированном индустриальном развитии, но нужна совершенно другая финансово-кредитная политика. Да? И, конечно, укрепление, усиление армии, обороны, промышленности. Но, Дмитрий, я не могу небольшую реплику на слова Георгия не сказать. Вот когда мы рассуждаем, там либералы, за кого, как, проекты и так далее. Ну, слушайте, Геннадий Андреевич жестко расставил акцент, он на самом деле для нас какой-то угрозы со стороны новых людей нет. Это пустышка. Это вот пустышка, так же, как и партия, еще одна, которая принимала участие в избирательной кампании, там нет ни идеологии, ни лидерского фактора, ничего там нет. Просто это, условно говоря, голосование против всех. Такое голосование против всех. Вы, кстати, когда избирательный кодекс, ведь для КПРФ важно. Вот сегодня я говорю, за нас там кто-то, протестники, голосовал. Но для нас-то важно, чтобы наша идеология побеждала в умах большинства населения.
И носила созидательный характер.
И нам вот эти вот хороводы, там лишний мандат за счет протестников, по большому счету, это не самое важное. Наша задача убедить эту молодежь, ведомую, что они поставили на неправильную лошадь и исходят из ложных тезисов. Поэтому с точки зрения избирательного законодательства, вот так вот по-честному, вы представляете, если сейчас ввели графу против всех, то КПРФ не потеряла, а что бы набрали новые люди? Что бы набрали там представители еще одной парламентской партии, да?
Да.
Понимаем? Понимаем. А может быть и настало время для этого. Нам важно понимать и максимально пропагандировать наши подходы, а я уверен еще раз, когда будет реальное голосование на честных свободных выборах за политические силы и программу, там результат КПРФ будет значительно выше, чем все вот эти вот партии, уж точно вместе взятые, еще с лихвой больше. Мы на это работаем, к этому стремимся, но тезис ключевой, о которой высказывал Геннадий Андреевич в ходе всех последних встреч, и об этом говорил Харитонов, самое главное сейчас – это победа. Победа над нацизмом, который захватил власть на Украине.
Леонид Николаевич, вот опять же интересный момент. Наши военные эксперты из программы в программу говорят, что проблема пятой колонны, она ничуть не менее важна, чем проблема вот этого внешнего воздействия, даже вооруженного воздействия. Как вы думаете, настало ли время власти определяться и принимать уже какие-то конкретные меры, или дальше будет попытка сидеть вот на этих двух разъезжающихся стульях?
Я думаю, что давным-давно, порано, по той единственной причине, что любые серьезные эксперты, ученые, которые изучают нашу историю, в том числе и пытаются ответить на вопрос, что случилось с Советским Союзом и почему. Что случилось с Россией в феврале 1917 года. Вот они пришли к тому же выводу, к которому давно пришел Запад. А именно, что Россию нельзя взять внешними ударами. Что ее можно уничтожить, а это их цель на протяжении тысячи лет – уничтожить Россию как таковую. Значит, можно сделать это только изнутри, создав, укрепив и сделав ставку на предателей. Поэтому вот этот это, эти иуды, так сказать, вот, они так как бы путешествуют по нашей истории, так сказать, начиная с князя Курбского и так далее и тому подобное. Значит, они поэтому исходят из того, что надо, чтобы вот все время существовала некая группа людей и некий один человек, которого они будут пытаться посадить в качестве предателя, понимая, что сработала ставка на Керенского. И тот закончил свои дни, так сказать, в Стэнфордском университете. Сработала ставка на Горбачева, вот, сработала, да, ставка на Ельцина.
Да.
И у них постоянная мечта, так сказать, вот все-таки окончательно свою вот эту вот победу, в которую они продолжают верить. И она связана постоянно с идеей о новом предателе, так сказать. И, да, Иуде Искариоте. И в поисках этого предателя они постоянно находятся. Я, кстати, насчет Дованкова, я не уверен, и, честно говоря, не думаю, что эта кандидатура как бы одобрена Западом. Это внутреннее решение нашей внутренней элиты. Но поскольку Запад точно сориентирован на поиск такого человека, не исключено, что в конце концов он окажется, так сказать, именно тем человеком за отсутствием лучших вариантов, на которые они могут сделать ставку.
А, Евгений Ильич, ну, а вот тоже вкратце, время программы уже поджимает. Ну а вы что думаете относительно пятой колонны? Стоит ли нам ожидать таких неких пароходов иноагентов, если перефразировать известную фразу?
Нет, ну я думаю, что Запад будет делать постоянно попытки сюда нам вернуть наших беглых патриотов, в кавычках, которые будут тут мутить воду. Но мы уже тертые калачи. Я думаю, что на одни и те же грабли хватит уже наступать. И, знаете, из уст некоторых представителей власти прозвучала относительно недавно идея о том, что, ну, зачем мы будем, дескать, резать, как ломоть наших беглецов. Кстати, я на дебатах с Дованковым лично от него слышал именно такой пассаж. К сожалению, во время дебатов у меня не было возможности ему ответить лично. Но я хочу сказать, что вот эти настроения, они чрезвычайно опасны. Раз простим, два простим, три простим, а потом потеряем страну. Потому что эти люди в минуту смертельной опасности для нашей страны, а здесь я не преувеличиваю, показали все свое гнилое нутро. Хватит с этой публикой миндальничать. Хотят заниматься всепрощенчеством. Сейчас действительно на кону стоит вопрос: быть или не быть, жить или не жить народом нашего государства и самому нашему государству. Значит, эти люди должны быть полностью отсечены от какого-либо влияния, просто, не просто на сферы государственного, идеологического, культурного и другого управления, но и вообще на то, чтобы претендовать на какую-либо роль в общественной жизни страны. То есть надо расставлять все точки над «и», надо коренным образом перестраивать и саму систему поиска, подготовки, пестования и выдвижения кадров. И в этом смысле я с Путиным абсолютно согласен. Вот, надо делать ставку на новую элиту. В данном случае исторический опыт нашей страны в предвоенный период, он, что называется, яркое доказательство того, что вот тогда, буквально, что называется, в считанные годы были приняты абсолютно правильные решения именно во многом. Поэтому мы одержали всемирно-историческую победу над мировым нацизмом.
Юрий Вячеславович, ну, я предлагаю программу завершить на позитивной ноте. Через день после подведения предварительных итогов президент встретился с лидером КПРФ Геннадием Андреевичем Зюгановым. В ближайшее время, насколько я знаю, ожидается встреча руководства партии с председателем правительства, и коммунисты используют все возможности для продвижения своей левопатриотической повестки. Каких результатов мы добиваемся? На что рассчитываем?
Ну, первое, вы видите, что программа, которая была у партии, у Харитонова, мы продолжаем пропаганду этой программы, в том числе и на встрече с президентом. Мы действительно готовимся к встрече с председателем правительства. Сначала это в рамках руководства партии, фракции, председателей комитетов, и тем обсуждений очень много. Фактически во многом это темы, которые более остро поднимались в ходе избирательной кампании, те наказы, десятки тысяч, которые мы получили, и кандидат Харитонов, и Коммунистическая партия Российской Федерации. Мы работаем в интересах страны. У Геннадия Андреевича, я помню, была кампания, большая федеральная кампания, были некоторые товарищи, которые подходили, вот надо помягче здесь, вот нам лишние голоса. Геннадий Андреевич тогда жестко и твердо сказал, интересы страны важнее сиюминутной какой-то политической выгоды. Вот если бы мышление Зюганова было у всех политиков страны, у нас не было бы вот этих фокусов. А кому-то хочется заработать дешевый временный авторитет на заигрывании, когда идет война, и в чем я полностью согласен. Ну, слушайте, это уже такое, знаете, близко к преступлению. Поэтому для нас важно, чтобы наши тезисы, наша программа реализовывалась постепенно, возможно, медленно, преодолевая сопротивление, изменяя власть имущих, да, в понимании необходимости сохранения и развития страны. И этому была посвящена и прошедшая встреча. Геннадий Андреевич, мне кажется, очень ярко, твердо нанес позицию. Но я думаю, что отчет правительства мы максимально используем с точки зрения и пропаганды, и самое главное, продвижение нашей программы и команды, в том числе и наших губернаторов-коммунистов, тех, кто находится в органах исполнительной власти.
Дорогие друзья, КПРФ без сомнения продвигала и продвигает, и будет продвигать свою программу. Но в этом смысле у нас есть хороший помощник. Жизнь продвигает наши программные положения со всей решительностью и бескомпромиссностью. А с вами была программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!